православные страницы в радиожурнале «Вестник ФМ».
Мы рады приветствовать всех, кто в эти минуты слушает нас на частоте РТВ Подмосковье 102.8 FM. В студии передача рубрики «Православные страницы» радиожурнала «Вестник ФМ». И сегодня у нас в гостях, по традиции, клирик Успенского собора, священник Вадим Коржевский. Добрый день, батюшка.
Добрый день.
В прошлую передачу мы посвятили выяснению того, в какого Бога веруют православные христиане. Мы говорили о том, что Он есть духовное существо, самобытное, неизменяемое, бессмертное, о том, что Бог вездесущ, всемогущ, безгрешен, справедлив, о том, что Бог есть любовь. Батюшка, все ли этим мы сказали о Боге?
Да вы что, далеко не все. Это свойства, которые нам говорят о Боге приблизительно, потому что сложно определить, то есть ограничить существо, которое не ограничено ни временем, ни пространством, которое не вмещается в наше понимание. И более того, святые отцы даже высказывали такое мнение, что все вот эти свойства, о которых мы сейчас говорим, они напоминают картину рисованную, где изображается какой-то предмет, и это изображение далеко отличается от оригинала. Хотя оно дает какое-то представление, но это совсем не тот предмет, о котором картина повествует. Вот так же и богословие. Когда мы словесно пытаемся изъяснить то, что не поддается описанию словесному, мы примерно делаем то же самое, как художник, который рисует картину. Он, в общем-то, создает некую иллюзию. Иллюзию того, что кажется нам понятным. Вот мы видим пространство, мы видим цвета, мы видим формы, но на самом деле это всего лишь краски, это холст, и этого нет на самом деле. Так что, говоря вот таким языком, мы этим самым пытаемся приблизить понимание Бога для себя. Но отнюдь мы не можем сказать по существу, кто есть Бог. И мы, даже говоря об этих вещах, не все еще сказали, что говорит о Боге православие. И не сказали, я бы сказал, самого главного. Мы не сказали еще о том, что Бог – это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый. То есть это Троица, которая имеет единое существо, но разные лица. Лицо Отца, Сына и Дух Святаго. И это учение о Пресвятой Троице является основанием христианской веры нашей.
А откуда такие представления о Боге?
Из того же самого Откровения, из Священного Писания. Человеческий ум не мог до этих истин додуматься. Мы не знаем примеров в философии. Философия — это есть собрание в системе тех выводов, до которых дошел человеческий разум. Так вот, в философии этих идей мы не встречаем. Это то, что Бог открыл нам. И, естественно, мы в Священном Писании находим учение о Святой Троице. Кстати, начиная с Ветхого Завета. И хотя в Ветхом Завете мы не видим с ясностью этого учения, однако же некие намеки там существуют. И святые отцы, например, святый Григорий Богослов и его друг Василий Великий говорили, что это не случайно, что в Ветхом Завете о Боге сказано было прекровенно, потому что иудеям нужно было донести главную идею, что Бог един, потому что они были окружены язычниками, многобожниками. Если бы им было открыто вполне учение о Боге, что Бог есть Святая Троица, они бы впали в многобожие. Но прикровенно, намеками, мы в Ветхом Завете все равно встречаем указания на то, что Бог троичен.
А вы можете перечислить эти указания, хотя бы некоторые?
Да. Можно открыть первую страницу Библии и сразу прочитать такие слова. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это прям первый стих. И он уже указывает на то, что Бог не только един, но и троичен. Но для этого нам нужно посмотреть оригинал, то есть еврейский язык. Там глагол «сотворил» по-еврейски «бара» стоит в единственном числе, а слово «бог» «элогим» во множественном и буквально означает «боги». То есть получается, В переводе «вначале сотворил боги небо и землю». Вот первый пример, который сразу указывает на тайну Святой Троицы. Аналогичное указание можно встретить и в других местах той же книги Бытия. Например, в этой же главе, когда Бог творит человека, сказано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию». То есть сказал Бог един, но сотворим. Или сказал Бог: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Это уже речь идет после грехопадения. Святой Василий Великий, комментируя эти слова, Священное Писание, в частности, замечает: «Странно было бы считать, что кто-то сидит и сам себе приказывает, сам с собой разговаривает или сам себе властительно, значит, повелевает делать то-то и то-то». То есть это похоже на некую шизофрению, когда ты ведешь сам с собой разговор. И он видит, как и другие святые отцы, указания на Святую Троицу, опять же. Еще один яркий пример, когда патриарху Аврааму Бог явился в виде трех странников, известный. И Авраам, выйдя к нему навстречу, сказал: «Господь мой». То есть он обратился к троим как к одному. И есть догадки, что Аврааму было открыто о том, что это Бог. И вот откровение о триединстве Божьем он получил, таинственно встречая этих странников. Ну и в Ветхом Завете еще встречаются такие слова, когда троекратно славится Бог. Там: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». Тоже мы видим указания на Святую Троицу. Ну а если взять Новый Завет, новое откровение, то там мы видим уже конкретное указание на то, что Бог троичен. События крещения уже показывают нам явление Бога в Троице. «Сей и Сын мой возлюбленный», говорит Бог Отец, и Дух Святый сходит в виде голуби. На горе Фавор, преображение Господне, тоже Бог является в трех лицах. А когда Господь посылает своих учеников на проповедь, Он говорит: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Собственно, что и делают православные христиане, исповедуя свою веру во Святую Троицу. Это учение было всегда. И не всегда было точно сформулировано, то есть не сначала, потому что не было в этом и нужды, а когда появились искажения, тогда церковь начала формулировать, поэтому мы можем говорить об истории развития этого догмата о Святой Троице. Но на самом деле это выявление того самого учения, которое всегда было в церкви. И в частности, чтобы нам понять, насколько это сложная тема, мы можем вспомнить те ереси, которые возникали в первые века христианства. Ереси, которые утверждали только единство Божие, но искажали троичность. Например, были так называемые монархиане, которые исповедовали монархию, то есть единобожие, Бога Отца, и оно имело свои еще ветви, обычно представляли воплощение Сына, Духа Святаго как некий проявление того же Бога Отца. То есть Сын — это проявление того же Бога Отца, только в другом виде. Ну, как некий...
Как творение?
Да нет, не как творение, а некое проявление той же силы или того же лица. То есть нет трех лиц. Есть одно лицо, которое надевает, ну, грубо говоря, разные маски. Является вот в виде Сына, сходит в виде Духа Святаго и так далее. И еще я бы хотел здесь упомянуть одну ересь, которая называется арианством. Это ересь связана с пресвитером, то есть священником Арием, который как раз учил тому, о чем вы сейчас упомянули, что Сын Божий — это есть творение. То есть он не говорил уже о проявлении Бога Отца, а он говорил о том, что Сын сотворен Отцом из ничего, то есть как и мир, что он есть тоже творение, он имеет начало бытия и так далее. То есть он не Бог. Вот. И по отношению к Отцу занимает подчиненное положение. Через Сына Бог творит мир, по учению Ария. И высшим творением Сына является Дух Святый. То есть по отношению к Отцу он является как бы уже внуком. Это Сын, а это еще его творение, то есть внук. И такое учение церковь отвергла сразу же. И Еще был период, когда формулировала более точно свои представления о Святой Троице. Но я об этом подробно сейчас не буду говорить. Это долго, и для этого нужен специальный разговор.
А как тогда мы можем понять и правильно понять эту истину о том, что Господь един, но троичен в лицах?
Я согласен с тем, что это сложно понять, и даже советовал бы принять на веру, потому что, чтобы действительно эту истину уяснить, требуется специальная подготовка, философская, там, богословская подготовка. Но хочу обрадовать, что нашлись в церкви такие люди, которые, имея эту подготовку, дали нам четкие формулировки, чтобы мы не запутались. И эти формулировки отражены в том же символе веры. Мы веруем в Бога Отца, мы веруем в Бога Сына, мы веруем в Духа Святаго, тоже Бога, единого по существу и различного по ипостаси. Вот эти два термина, которые раньше не имели между собой отличия, стали с IV века различать, благодаря усилиям так называемых отцов-каппадокийцев, то есть святого Григория Богослова, Василия Великого, Григория Ниского. Они четко стали разделять слово «природа», «сущность», которая едина у Бога, соответственно, одна воля, один ум, ну, то есть силы одни, но различные ипостаси. Ипостаси, это мы уже как-то упоминали на прошлых передачах, это некое конкретное проявление той же самой природы. Вот мы имеем единую природу с вами, но в этом мире проявляем себя конкретно, там, индивидуально, по-разному. Ну, даже вот я мужчина, вы женщина, да? Вадим, Наталья и так далее. И в Боге природа одна, но лица разные. И чтобы не запутаться в этом сложном таком представлении, те же святые отцы указали, что отличие Бога Отца от Бога Сына и Духа Святаго в том, что Он не рожден. Это Его такое индивидуальное свойство. Этим отличается от них. А отличие Сына от Отца и Духа Святаго в том, что Он рожден от Отца. А отличие Духа Святаго в том, что Он исходит от Отца. В остальном они едины. Что это? Как это понимать? Это мы не можем объяснить. У нас не хватает слов, ну, потому что не хватает понимания. Это выше нашего понимания. Мы существа ограничены. Да, это для нас непостижимо.
Даже для людей с богословским образованием.
Даже для людей с богословским образованием. Это выше человеческого понимания. И чтобы хоть как-то приблизить к этому пониманию, отцы давали некие аналогии. Может быть, вы даже слышали эти аналогии в отношении Святой Троицы. Например, были такие грубые аналогии, они не отражают сути, но хоть как-то дают нам понять, о чем идет речь. Вот известная аналогия, которую приводил святый Кирилл, просветитель славян. Недавно мы чествовали их память, и когда он вступал в спор с язычниками, проповедуя христианство. В частности, он спорил с сарацинами, и они задавали такой вопрос, как же так вот, единый, троичен, как-то непонятно. Он говорит, ну, ведь солнце одно, но проявляет себя тоже трояким образом. Солнце как некий шар огненный, солнце как некий свет, который рождается от него, и некое тепло, которое от него исходит. Естественно, этой аналогии мы практически ничего не говорим о Боге Троице. Более того, мы тут говорим о проявлениях, а в отношении Бога эту аналогию сложно применить. Но мы уже понимаем, что здесь есть некая, ну, вот, разграниченность. Еще более тонкое понимание дает нам аналогия с человеческим умом, тоже встречаемое в святоотеческих творениях. И, кстати, не безосновательно, потому что мы же сотворены по образу и подобию Божьему. И только что приводилась эта цитата «Сотворим человека по образу нашему». Так вот, образ Божий отражается в нашем уме. А что такое наш ум? Наш ум по своей природе — это нечто невидимое, это нечто нематериальное, даже в каком-то смысле это нечто безначальное, от которого начинается мысль, то есть рождается мысль. Да? А мысль и ум одно и то же по природе своей. Трудно отделить ум и мысль. Хотя ум — это одно, а мысль — это нечто другое.
Ум рождает мысль.
Ум рождает мысль, да. Но по природе это одинаково. И ум, и мысль тоже невидимые, тоже нематериальные, да, одинаковые. Но мысль — это нечто другое, нежели ум. Хотя это одно и то же. Правильно? Вот более-менее понятная аналогия. Что есть Бог по существу и по ипостасям. Мы, более того, мы свою мысль можем породить, и она может даже воплотиться в этом мире. Правильно?
Словесно.
Если мы ее облечем в звуки, допустим, совершенно верно, облечем в буквы, и она даже может существовать в этом мире. То, что написано пером, говорят потом, не вырубишь и топором. То есть мысль как бы отделилась от ума, но в то же время она с ним не раздельна, потому что это моя мысль, хотя она уже существует отдельно от меня, кажется. Но это моя мысль, да? Которая рождается не так, как все рождаются в этом мире, а неким, ну, таким непонятным для меня образом, рождаясь, не рождаясь. И это, кстати, объясняет догмат воплощения Бога Сына, хотя мы забегаем вперед уже. Бог Сын воплотился, стал человеком, и при этом Он остался Словом Божьим. Кстати, здесь же употребляется в Священном Писании, что Сын — это Слово Божие, которое стало плотью, то есть облеклось в эти самые материальные субстанции. И еще, когда мы разговариваем друг с другом, часто можно слышать такие фразы. Вот что-то не то. Какой-то вот дух у него не такой, да? О чем это говорит?
Тяжелый и легкий человек.
Но с чем это связано? С тем, что какой-то дух сопутствует той или иной мысли. Следовательно, каждая мысль еще соединяется с неким духом. Дух как некая совокупность нравственных качеств, свойств, которые исходят от ума, как и Дух Святый, которые связаны с мыслью. И по этой мысли можем понять образ мысли в целом у человека. Хотя мы не видим ум, да? Но можем составить представление о человеке по его словам. Так и говорят: скажи мне, да, я скажу, кто ты. Скажи мне слово, я скажу, кто ты. Знакомое же выражение. То есть можно сказать в целом о человеке. Также мы можем о Боге сказать, видя Сына Божия, который воплотился. Вот эта аналогия более-менее разъясняет нам тайну Святой Троицы, хотя, еще раз повторяю, это все грубые такие объяснения. Они не объясняют, по крайней мере, внутренней жизни божественной. Они лишь говорят о неких проявлениях Бога в мире. И мы, говоря о Боге вот в таких аналогиях, опять же, больше констатируем факт единства Бога Троица. Но до конца понять, что есть Бог Троица, естественно, мы не можем. Иначе это не было бы тайной. Это тайна, которая требует от нас веры.
Батюшка, спасибо вам за разъяснение столь сложного вопроса, который вынесен сегодня в тему нашей передачи, очередной в цикле бесед о православной культуре. И в конце передачи у нас осталось немножечко времени для того, чтобы ответить на вопросы радиослушателей, которые, напомню, поступают к нам по телефону в студии 224-24-74 и на адрес электронной почты dmitrov@fm.sobakalist.ru. И один из вопросов, который к нам поступил: кто такие яговисты и как к ним относиться? И действительно, люди жалуются на активность этих людей, которые подходят с разговором на улице и не стесняются приходить даже и в дома, завлекая на свои собрания, называя себя при этом христианами и даже держа в руках Библию. Батюшка, как вы можете это прокомментировать?
Прокомментировать их поведение или кто такие?
Кто такие яговисты и как к ним относиться?
Они себя называют христианами и даже, более того, утверждают, что это истинное христианство, к которому они вернулись, потому что церковь, дескать, давно уже отошла, исказила, и учение библейское своими обрядами все затмило и так далее. На самом деле яговисты — это антихристианская секта. Она появилась совсем недавно, буквально в конце XIX века. Сначала это был некий кружок по изучению Библии. Понятно, что это связано с движением протестантов. Но со временем эти люди стали считать себя свидетелями Иеговы, то есть Бога. Потому что Иегова — это одно из имен, которое встречается в Ветхом Завете. Вот это имя они взяли себе, считая его истинным, считая, что через это имя выражается сущность Божия. Это секта, которая отрицательно относится к учению о Боге как о Святой Троице. Я бы даже так сказал, что это новые ариане. Мы эту секту уже упоминали сегодня. Так вот, яговисты — это современные ариане, которые не только считают, что учение о Троице — это учение сатанинское, но и считают, что Христос — это не Бог, а первое творение Божие. Вот как Арий и учил. А Дух Святый — это не личность, а действующая сила Божия. Кроме того, они отрицательно относятся к кресту. Говорят, что это символ зла. Ну, ссылаясь на то, что якобы это орудие встречается и у язычников. Мы с этим не спорим, но крест — это действительно было орудием казни.
Разбойник.
Для преступников, разбойников. Но когда распяли на нем Христа, то
он
крест...
Он осветил собой.
Приобрел уже другое значение. Но они считают, что Христос был распят на столбе, а не на кресте. И в своей книжке даже это иллюстрируют, пытаются доказать, игнорируя многочисленные высказывания в Новом Завете, игнорируя данные исторических наук. Кроме того, они отвергают таинства церковные, вообще церковь отвергают, иконы, храм отвергают, священство. И все их доказательства, как правило, безосновательные. Ну, это, в общем-то, принцип любой секты. Они вырывают из контекста те или иные выражения и подстраивают под свои представления.
А аргументированный спор с такими людьми бесполезен?
Бесполезен, потому что они не ищут истину, они хотят доказать свою идею. Поэтому спорить с сектантами – дело неблагодарное. И я бы сказал, даже бесполезное, потому что через спор здесь истина не родится. По одной простой причине, что любая ересь, а секта есть, это и есть ересь, основывается на гордости. Если мы аргументируем, побеждаем еретика в споре, то мы этим самым уязвляем его самолюбие, и он тем более на нас обижается и не воспринимает от нас исходящее. То есть он с нами не согласится в любом случае. И яговисты опасны еще и в том отношении, что они отвергают такие вещи, ну, которые более понятны для светского человека, отвергают такие вещи, как патриотизм, запрещая брать винтовку, идти защищать родину, служить в армии. Кроме того, это опасно для здоровья, потому что одно из положений яговистских — это запрет на переливание крови.
А чем они это объясняют?
Они ссылаются, опять же, на Библию, на запрет вкушать кровь, там, удавленную. И вот таким образом комментирую. Есть случаи смертельного исхода детей, в частности, которым родители не дали перелить кровь, ссылаясь на положение своей секты. Кроме того, яговисты не признают никакой власти, кроме божественной или, говоря прямо, своей власти, потому что божественная власть проявляется через них. Не поощряется светское образование. Хотя при этом они очень даже рекомендуют получать профессиональное, потому что это связано с приобретением денег. А для этой секты деньги большие нужны. И они процент свой берут у своих последователей. Но вот высшее образование не очень им нравится, потому что с таким человеком сложнее будет потом разговаривать. Не поощряется также участвовать в праздниках.
Никакие праздники не празднуют они?
Никакие. Почти, ну, религиозно они не празднуют практически все. Даже там Пасху, Рождество они не празднуют. Ну, учитывая то, что мы сказали, это понятно. Они празднуют только единственный день. Это день воспоминания Тайной Вечери. А кроме того, они не признают такие праздники, как 9 мая. Для нас и для людей церковных это священный день. Дни рождения не отмечают, Новый год, ну и так далее. Вот такие праздники общие даже для всех, и верующих, и неверующих, ими не признаются. Ну и кроме того, там не поощряется молитва, потому что Иегове нужна организация, а не там отдельные люди. Но самое главное, что иеговисты ничего общего не имеют с христианством. И одной из главных деятельностей своей они считают борьбу с православием, с православной культурой, с православным пониманием мира и с православным пониманием Бога.
Ну как же тогда быть с изображениями Христа, которые есть в их брошюрках, ведь люди подкупаются этим, возможно.
Изображают, они изображают, но мы же уже сказали, они понимают Сына Божия как Божие творение, то есть как Сына Человеческого, который не является Богом, который является высшим творением, получившим благодать Божию, ну, в большей степени, чем другие. Вот и все. И который нужен им, кстати, для того, чтобы обеспечивал их райским блаженством. Они представляют рай довольно материально, как рай земной, который для них устраивается Богом, и, собственно, в котором места Богу нет.
Батюшка, посоветуйте, что делать человеку, который встретит на улице или случайно откроет дверь иеговисту?
Открещиваться нужно от них. Не советую вступать с ними в диалог, вообще не спорить с ними, не разговаривать. Если понадобится, нужно обратиться к стражам порядка. Вызвать милицию, позвать соседей.
Может дойти до такого даже.
Но они довольно настырно проникают в квартиры, не дают закрыть дверь, настойчиво предлагают послушать их, взять их брошюры, которые в большом количестве издаются, и очень назойливы. Поэтому здесь надо твердо ограничить свое общение с ними и дать понять, что вы не собираетесь с ними ни о чем говорить и ничего обсуждать.
Не принимай даже и брошюры.
Ничего не принимая, это не полезно. Тем более, если нет своих четких познаний, то
легко уловиться.
Прочитав то, что у них написано, можно отравиться. Ведь ты же не видишь, где истина, где ложь. У тебя нет еще этого четкого понимания. И в этом смысле нужно помнить завет святых отцов, не читать книги, написанные еретиками. В связи с этим, в чинопоследовании исповеди даже существует такой пункт, которое священник задает приходящим на исповедь, не читал ли книги еретического содержания. Потому что это, с точки зрения православия, является грехом. Для человека, который не может увидеть ересь, но имеет возможность ее воспринять, усвоить и, соответственно, лишить себя благодати Духа Святаго.
Благодарим вас, батюшка, за беседу. Сегодня в гостях у нас был клирик Успенского собора, священник Вадим Коржевский. С вами, уважаемые радиослушатели, мы прощаемся и напоминаем, что всегда ждем ваши вопросы по телефону в студии 224-24-74 и по электронному адресу студии dmitrov.fm@lis.ru. Всего доброго.
До свидания.
Православные страницы в радиожурнале «Вестник FM».